Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 13 кастрычніка.
Зніжэнне аховы Ціханоўскай. Чаму Літва пайшла на такі крок?
Я просто расказваю, какой внутри палітычны кантекст сейчас в Литве, как все сейчас непросто. І паралельна возникает ситуация с Ціханоўскай.
Сены ёсць на тыме дзякуй. Чым сутыкаюцца маладыя спецыялісты на размеркаванні.
Фактически это антиреклама всего целевого набора, потому что вот потом твоего ребенка отправятся такие условия.
Ці будуць беларусы ў зімку есці айчынныя яблыкі і бульбу?
Все-таки Лукашенко такого позора, как в этом году, он не допустит.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні стала вядома, што Літва знізіла ахову для Святланы Ціханоўскай. Ахову насамрэч не адмяняюць, але зніжаюць узровень фізічнай абароны і перадаюць яе са службы бяспекі кіраўніцтва краіны ў бюро крымінальнай паліцыі.
Рашэнне набыло моц 1 кастрычніка і будзе рэалізоўвацца паступова. Пры гэтым статус Ціханоўскай, афіцыйны госць краіны, і акрэдытацыя яе офіса застаюцца.
Паводле выдання ЛРТ, на бяспеку Ціханоўскай Літва выдатковая каля мільёна еўра ў год. У гэтую суму ўваходзіць кругласутачная ахова, аўтамабілі для забеспячэння бяспекі, утрыманне месца жыхарства беларускай нацыянальнай лідаркі і выкарыстанне VIP-тэрміналаў ў аэрапортах.
Рашэнне літоўцаў выглядае даволі спантанным. Офіс не быў падрыхтаваны да такога паварота падзей. Таму цяпер частка супрацоўнікаў працуе з дому і вырашаецца пытанне далейшай мэтазгоднасці працы гэтай структуры ў Літве.
Як ставіцца да такога рашэння? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў сітуацыю з эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
Ну вось нібыта, ну прынята рашэнне. Давайте вот з некалькіх момантаў пачнем. То есть першае, ну ўзровень бяспекі знізіўся. Няўжо гэта так крытычна, што адразу офіс там часова, нечасова, але там спыняе сваю працу. Як это залежыць ад узроўня забеспячэння вот бяспекі?
Ну, если снимается охрана, то, конечно, сразу стаёт вопрос о том, как функционировать дальше. То есть как обеспечивать работу не только офиса, но, собственно, лично Светланы. А вот, потому что, конечно же, она мишень. Я, если честно, не очень поняла, кто-то там ссылался на оценку уровня угроз. То ли это был министр замежных справ, то ли это была премьер-министерка, я имею в виду Ругиене. Но когда они расповедали про то, что ДГБ, якобы, ну, я имею в виду департамент государственной безопасности Литвы, что они оценили это как снижение угроз, и, соответственно, было принято решение о снижении уровня охраны. Это, конечно, не совсем соответствует действительности, прямо скажем, об этом говорит и Франок Вечерка, и Денис Кучинский об этом говорил. И всем, кто живет сейчас в Литве, знает, что это не совсем так. Вот, потому что уровень угроз продолжает оставаться на том же самом уровне, и нет поводов думать иначе. Вот. Пока ничего не понятно. Мне лично ничего не понятно. Я ничего не могу вам сказать, потому что у меня нет никакой буквальной информации. Я просто знаю ровно то, что все знают. Охраны пока вот та, которая была, ее убрали.
То есть, умовно кажучи, так зрабіць выснову, что стало нагодай для гэтага, там сапраўды жаданне сэканоміць гэты мільён, пра які кажуць, ці гэта ўзровень бяспекі, небяспекі па меркаванні іх зменшыўся, ці яшчэ што там, якія палітычныя, там ці якія іншыя меркаванні. Пакуль што тут зрабіць выснову немагчыма.
Объяснять это можно интерпретировать бесконечно, понимаете? Я сейчас, когда читаю некоторые комментарии, у меня просто глаза на лоб влезают. У меня такой фантазии нет даже, чтобы таким образом интерпретировать то, что произошло. Во-первых, надо иметь в виду, какой сейчас внутриполитический контекст в самой Литве. Вот про это надо смотреть, про это надо думать. Потому что сейчас непростая ситуация, ситуация внутри страны, я имею в виду то, что сейчас происходит с правительством Литвы. Ведь вы же знаете, что министр культуры, да, он был отправлен, его убрали, или там он был отправлен в отставку, я не очень поняла бы с процедурной точки зрения, что случилось. Но его, короче говоря, убрали, потому что он представляет несистемную, как мягко пишут литовские эксперты, несистемную партию «Заря Неман». Ну, для нашего, может, неискушенного зрителя или слушателя, те, кто не в Литве, те, кто не интересуется политикой, я просто поясню, что «Заря Немана» — это такая достаточно одиозная политическая партия, программа которой или выступления политических деятелей которой были замечены в таких вещах, как антисемитизм, вот, что вообще, в принципе, неприемлемо. Да? Некоторые подозревают их в симпатиях России. И скандал-то вокруг этого министра культуры заключался в том, что он не смог ответить на вопрос, чей Крым. А как известно, все, кто в Литве получает визы в ВНЖ, гуманитарную визу в ВНЖ, это опросники являются одним из главных вопросов, на которые вы должны ответить. Чей Крым? Если вы отвечаете неверно с точки зрения текущей политической ситуации, да, то есть и, в принципе, позиции, политической позиции литовского государства, что Крым является частью Украины, и вы не признаете вот территориальные, да, буквально захваты России, если вы отвечаете отрицательно на этот вопрос, что вы там считаете Крым русским, да, вы можете просто-напросто остаться без ВНЖ. А это литовский гражданин, политик, избранный в парламент, да, и претендующий на кресло министра. Вот, и он не смог ответить. А есть еще второй скандал, связанный с тем, что он приказал снять украинские флаги со здания Министерства культуры. Против этого министра встал фактически весь интеллектуальный, культурный Вильнюс, если не вся Литва. Вот, против него проводились демонстрации. А в каком сейчас положении находится премьер-министр Ругиени, как вы думаете? У него коалиция распадается. А господин уважаемый президент Литовской Республики Гинтас Науседа после последней консультации с Ругиени поставил вопрос следующим образом. Вы как хотите, да, но министром культуры не может быть человека той партии, где позиция по поводу Крыма и Украины является неясной. Вот. Ну, это так я уже как бы переформулирую. И социал-демократы на сегодняшний день решили этот вопрос таким образом, что они себе забирают портфель министра культуры. Теперь вопрос, Заря Неумана остается в коалиции или нет. Если Заря Неумана не остается в коалиции, коалиция распадается. Уважаемые мои слушатели, вы же понимаете, если вы знаете политологию, если распадается коалиция, что делается дальше? Что происходит дальше?
Ну, выборы могут быть наступные, новые, признак.
Вот, именно в этот момент Тихановская снимает с охраны. Примерно в это же время, в этом контексте. Я не буду сейчас дальше рассуждать на это.
Вы тут повинны были сказать так, супадение?
Нет, я просто рассказываю, какой внутри политический контекст сейчас в Литве, как все сейчас непросто. И параллельно возникает ситуация с Тихановской. Решение принимается. Что я могу сказать? Возможно, Ругиени действительно думает сэкономить миллион, потому что они социалисты. Они думают там об экономии, они думают о том, что можно перенаправить этот миллион, я не знаю куда, на социальные нужды населения. Вот. Ну, понятно, такое, как это сказать, привлекательное решение, вот, популярное.
Но это в том выпадку, коли гэты умовный миллион сапраўды ідзе з бюджету Литвы, а не приходит с бюджета ЕС.
Что-то приходит с бюджета Литвы, что-то не приходит с бюджета Литвы. Вы понимаете, тут как бы ситуация такая, я не буду это оценивать. Я могу сказать только следующее. Прежде чем говорить о том, что это американцы хотят, чтобы Тихановская съехала с Литвы, начните с литовской ситуации. Вначале то, что у литовцев в уме. Что у них на уме, что у них в уме, что у них в политике сейчас, в каком они сейчас положении находятся. У премьер-министра сейчас в Ругиени очень непростое время. У них вот ситуация с их коалицией складывается не очень хорошая. Мне очень нравится этот анекдот. Знаете, молодой докторант, аспирант прибегает к профессору химии и говорит: «Профессор, у меня новая теория возникла». Профессор ему говорит: «Это, конечно, все хорошо, но вы с пробирочками побольше». Так вот, и я призываю коллег своих, вначале давайте с местным контекстом разберемся, потом будем сверху анализировать региональный, глобальный контекст.
Рашэнне знізіць ахову Святлане Ціхановскай наносіць шкоду Літве, мяркуе былы кіраўнік літоўскага МЗС Габрыэлюс Ландсбергіс. Па яго словах, цяпер Літву нельга лічыць надзейным сховішам ад тыраніі. Ці ёсць у гэтым рацыя? Працягвае Роза Турарбекова.
Ну, во-первых, Ландсбергіс принимал участие в во многом его заслуга, что эти структуры базируются теперь в Вильнюсе. И тогда правительство, и в частности Ландсбергіс, да, они позиционировали Литву как передовую страну в борьбе за демократию в регионе. Не то, чтобы там в одной только Беларуси, в регионе. Я точно знаю, что, например, американская дипломатия выражала свою там благодарность и буквально вот такую благодарность относительно вот этой принципиальной позиции Литвы по этому вопросу. Они очень ценили вклад Литвы в то, что как бы предоставить убежище политическим структурам, в первую очередь, конечно, офису Светланы Тихановской, потому что, как он справедливо заметил, Тихановская воспринимается как символ борьбы против диктатуры. Ни одной белорусской диктатуры вообще. Это раз. И во-вторых, что касается российской оппозиции, тоже. Поэтому это тот капитал, который был создан предыдущим правительством. И, конечно, Ландсбергісу просто, ну, не то чтобы жаль, понимаете, он был в шоке от этого решения. И он не может уразуметь причины этого решения, потому что, как это сказать, эффект, позитивный эффект от того, что Светлана там с офисом они уедут, минимальный, а негативный эффект может быть максимальный. Он и говорит там буквально прямо, я не хотел бы, чтобы в этом диалоге относительно будущего демократии в Беларуси и России будет принимать участие теперь только одна Польша. То есть вы понимаете, да, тут еще и свои региональные как бы моменты. Ну, про Россию так это как бы вообще то, что Литва и Вильнюс предоставил свою площадку, в том числе и для встреч форумов российской либеральной оппозиции, это вообще как бы очень важное стратегическое решение на самом деле. Мы не всегда этого понимаем, но я представляю себе вот эту вот оптику, литовскую оптику, да, и они себя преподносят как буквально там пионеры, которые там находятся вот на передовой борьбы с диктатурой, не просто с диктатурой, да, а вот как бы с реальной, настоящей диктатурой на Востоке. Поэтому я считаю, что как бы вот это интервью Ландсбергіса, которое он давал ответы, да, очень резкие оценки, говорил о том, что это измена, свидетельствует также еще и о том, что, ну, вы же знаете, что он, это оппозиция партии Ландсбергіса. Я думаю, что они готовятся к будущему тоже.
Нагадаю, что с нами у нашем регулярном эфире была экспертка по международной политике Роза Турарбекова. До встречи. Живи Беларусь.
Живи вечно.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе Еврозум.
Сены ёсць на тым і дзякуй. С чым сутыкаюцца маладыя спецыялісты на размеркаванні.
Фактически это антиреклама всего целевого набора, потому что вот потом твоего ребенка отправят в такие условия.
Ці будуць беларусы ўзімку есці айчынныя яблыкі і бульбу.
Все-таки Лукашенко такого позора, как в этом году, он не допустит.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі пацярпела чацвёртую запар паразу ў кваліфікацыі да чэмпіянату свету 26 года і страціла ўсе шанцы там згуляць. У гасцях супраць Шатландыі падабечнай Карласа Аласа саступілі 1-2. Пры гэтым адзін з галоў беларусаў суддзя адмяніў пасля прагляду сістэмы ВАР. Гэта першая небуйная параза каманды ў групе Сі, але паказчык пакуль няўцешны. Два забітыя мячы ў чатырох матчах. Наступны матч кваліфікацыі Беларусь згуляе 15 лістапада супраць Даніі. Мінская «Дынама» ізноў прайграла «Шанхай Дрэгэнс» у КХЛ другі раз за тры дні. Падапечныя Дмітрыя Квартальнага адкрылі лік пасля дакладнага кідка Сэма Анаса, але ў трэцім перыядзе прапусцілі двойчы і саступілі 1-2. Вырашальную шайбу закінуў былы дынамаўскі форвард Райан Спунер. 9 кастрычніка кітайцы таксама былі мацнейшыя 3-2. Цяпер клуб займае шостае месца ў заходняй канферэнцыі. Зборная Кюрасава сенсацыйна перамагла Ямайку і атрымала шанец упершыню трапіць на чэмпіянат свету. Каманда 78-гадовага Дзіка Адваката выйграла з лікам 2-0 і цяпер узначальвае сваю адборачную групу. У Кюрасава ўсяго 156 тысяч жыхароў, менш, чым у Баранавічах. Калі каманда праб'ецца на Мундыяль, гэта будзе самая маланаселеная краіна ў гісторыі чэмпіянатаў свету. Беларускі форвард Алексей Протас стаў першай зоркай матчу ў НХЛ. Яго Вашынгтон Кэпіталс перамог Нью-Йорк Айлендерс 4-2, а Протас набраў 3 балы, 2 галы і 1 асіст. Зрабіў 7 кіткоў і скончыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 3. Гэта першая перамога Кэпіталс у новым сезоне. І пры гэтым Протас дагнаў легендарнага Руслана Салея па галах у НХЛ. Цяпер у абодвух па 45 дакладных удараў у рэгулярцы. У наступнай гульні Вашынгтон абыграў Рэнджэрс 1-0. Беларус правёў на лёдзе 18 хвілін і 32 секунды і завершыў матч з паказчыкам карыснасці 0. За бягучы сезон у Протаса 4 ачкі, 2 плюс 2 у трох гульнях. Паказчык карыснасці плюс 4. Дубліруючы склад жодзінскага Тарпеда «Белаз» працягвае здзіўляць арыгінальнымі прызамі для футбалістаў. Лепшы гулец матча са «Спутнікам» Захар Баранюк атрымаў 9 кілаграмаў пральнага парашка, а тыдзень таму Раман Жалезны быў узнагароджаны сертыфікатам на шаурму. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нядаўна соцсеткі абляцелі фота кватэры ў вёсцы Чырвоная Жыткавіцкага раёна, якую прадаставіў мясцовы сельсавет маладой спецыялістцы, лекарцы.
На прэтэнзіі Марыі Суравец галоўны ўрач адказаў: «А што вы хацелі? Сцены ёсць, на тым і дзякуй».
Двухпакаёўка, гледзячы па фота, якія лёгка знайсці ў інтэрнэце, сапраўды знаходзяцца ў страшным антысанітарыйным стане. Да таго ж, у ёй няма ні газу, ні гарачай вады.
Дзяўчына спрабавала знайсці і іншае жытло, але не атрымалася. У выніку паспрабавала перакінуць сваё размеркаванне з Жыткавічаў побач у Калінкавічы, якія знаходзяцца ў той жа Гомельскай вобласці, і там жыве яе муж з уласнай жылплошчай.
Але ў Мінздароўе дзяўчыне насустрач не пайшлі. Там заявілі, што цягам бліжэйшых 5 гадоў ёй давядзецца працаваць у амбулаторыі пасёлка. А газета «Гомельская праўда» напісала, што ў кватэры, якую далі маладой спецыялістцы, паклеілі шпалеры.
Пра што гэтая гісторыя? У ютуб-шоу «Ток» яе абмеркавалі журналісткі Наста Роуда і Вольга Лойка.
Ну, гэта проста здзек, як па мне.
Знаеш, тут несколько проблем одномоментно. Да? Во-первых, о чем мы ей должны еще и жилье давать? Да?
Так вы же заработок не даете, так хотя бы
ну, если вы жить? Ее ставите в условия, что она вам должна всего и много, отучившись 6 лет в меде, неважно, по целевому, не по целевому, она вам нужна. Да? Ну, создать ей минимальные человеческие условия несложно. Да? Я не думаю, что местные власти не имеют возможности вложить совершенно небольшие деньги, чтобы привести этот дом примерно в порядок. Не можете. Она пыталась перераспределиться, по-моему, в Калинковиче к мужу. Отправляйте ее к мужу, пусть он отвечает за условия, где она живет. У него просто есть жилье, поэтому она пыталась туда сбежать. Немного злорадных комментариев было, типа, а что она хотела, да? Аж о чем она думала, когда шла на целевое? Ну, это мы уже обсуждали, да? Чем думают дети, мы не можем сказать. Это практически все принимают это решение, будучи несовершеннолетними. За них принимают решение родителей, которые решают, пусть у них будут гарантии. Вот она хотела быть врачом, пусть она будет врачом. Фактически это антиреклама всего целевого набора, потому что вот потом твоего ребенка отправят в такие условия, да, и ты ничего не сможешь с этим сделать, ты не сможешь ему никак помочь, ты не сможешь, ну, только выкупить за очень большие деньги, но это реально по карману очень немногим.
Ну, и вовремя, видишь, они стараются сделать, ну, медицину вельми привабной, так, потому что докторов страшно не хапая, им треба чем больше студентов, которые чем дольше будут оставаться внутри державной системы медицины, так, и особливо у державных установок, так, потому что особливо у регионы, ну, нема охотных ехать. Так зробіть это привабным, зробіть так, каб людям, ну, не было страшно, принамсі, так, не то, что хотелось, але не было страшно отпрацовывать, потому что ты ведаешь, что у тебя будет нормальное житло, у тебя будут нормальные коллеги, так, у тебя будет нормальное место працы.
Послушай, если это работает нормально, по-человечески, на каких-то таких рыночных условиях, оно работает. Есть у вас, допустим, там куча этого жилья неподходящего, да, ну, вот, я не знаю, там, в Польше во многих городах реализовывается жилье за ремонт, большие очереди стоят, когда тебе государство фактически бесплатно дает помещение, которое нуждается в масштабном ремонте, дает сроки, и ты делаешь это, и фактически дальше живешь за коммуналку на 10 лет в твоей собственности. Да? Это не просто мне дали пожить. Я вложу, приведу в порядок, буду работать, буду жить у вас в городе, платить налоги, воспитывать здесь детей, вы мне даете на 10 лет гарантию, через 10 лет я, если все ок, могу выкупить за 10% суммы, ну, если нет, мне продолжат вот этот социальный найм, я буду платить только коммуналку. Ты понимаешь, зачем ты вкладываешь? В этой квартире этот ребенок жить не будет фактически, да, это временное жилье, это общага. И мы говорим, ну, а чего? Да, мы даже не стесняемся сказать, что, ну, вот, пусть кто-нибудь порешает. Хорошо, если у ребенка есть там папа, мама относительно состоятельные, кто может ему помочь. Сам молодой специалист, не заработавший еще в этой жизни ни копейки, он не может решить этот вопрос.
На вот гроши укласти у ремонту, его, ну, банально нема.
Абсолютно.
А заробки у поселку Червоне, ну, хай бы назвали, який заробок у молодого доктора будет у поселку Червоне.
Абсолютно.
Но я не думаю, что там те личбы, які хопить. Добре, коли хопить просто на продукты, на забезпечение неких базовых потреб.
Ну, скажи исполком, что, ребята, вот мы вложим, вот мы тебе даем двушку, мы вложим в нее там $5000, да, и там половину из этой суммы будем вычитать там по 3 копейки из твоей зарплаты. Она и так маленькая, нам должно было быть стыдно, но нам не стыдно, поэтому мы будем вычитать, да.
Так больше то, навод, когда она съедет, туда же нового накирует человека. Ну, то есть вам перманентно там треба, как была некая локация, куда можно размещать молодых специалистов.
Слушай, ну, вышла очень большая антиреклама целевому распределению, да. Они для рекламы целевого распределения сняли фильм «Классное» и тут же для антирекламы запустили ролик, да? Ждем, что сработает. Вот этот гимн выученной беспомощности, когда тебя послали, ну, езжай. Тебе даже домашние скажут, слышишь, езжай. Ты, может, у кого-то есть ссылочка, вы нам в комменты ее скиньте, потому что мы пока еще не посмотрели, только
на жаль, «Классное»
частично познакомились.
Не в вольном доступе, хотя, коли этот фильм снятый специально, как пропагандовать, и працу наставника, ну, и вогуле все, значит, белорусские правильные державные каштовности, то чему бы вы бы не были зацікавлены выкласти его в огульный доступ, как мы все отримали такое задовольнение поглядеть этот диамент айчинной киноиндустрии.
Слушай, люди пока надеются еще заработать денег на этом. Ну, если что, вы нам кидайте ссылочку, мы никому не покажем больше. Реально, это гимн выученной беспомощности, потому что тебя послали, а ты бери и едь. Ну, а почему я должна куда-то ехать, если я отличница, если я хорошо училась, если это... Потому что там свежий воздух, занавес. Молодец, хорошо сделал. Ну, знаешь, это таким диссонансом идет с вот этими большими бизнесами, серьезными проектами вот этих специальных отдельных белорусов, да?
И ресторанов...
У которых шато, да.
И ресторанов или шато с высокой французской кухней.
Вот это вот все,
и
да?
И вот этой девчу, якой дают, ну, халупу просто.
Ну, если ты врач, учительница, слушай, ну, ты тогда лузер по жизни просто. Потому что мы будем с тобой делать, что захотим. Куда хотим, то пошлем. Поселим тебя там в один блок с молодым человеком почему-то, да? Он окажется айтишником. Слушай, ну вот без...
Это ты про сценарий сериала «Классный», я так угадываю.
Без лавстори с айтишником оно никак не работает, даже если это на селе где-то, да. Все замечательно. Но хотелось бы все-таки более уважительного отношения к специалистам, потому что если твой врач живет в таких условиях, ну не будет он тебя лечить. Это просто противоречит каким-то базовым гуманитарным гуманистическим соображениям, ей-богу. Абсолютно ужасное видео. И я понимаю немножко прифигевшего зампреда облсполкома, который сказал, что так жить нельзя. Да? Ну, а что еще может сказать любой нормальный человек? Ни твой ребенок, ни чей ребенок, ни чей специалист не может жить вот, вот в этом. Вот.
И так само вот эти люди, которые говорят, ну, нормально, скажи нам за это дякую. Ну, а ты бы сказал, что это нормально, когда бы твое дитя отправили туда жить? Вот ты бы сказал, это окей, это класс, мне это пасует, мое дитя может там жить? Ну, вот это снова же про то, что люди не ставят себе на место, каб зразуметь, как это выглядит сбоку, так? То бок, это не мои проблемы, а нормально, это твои
Слушай,
проблемы.
Слушай, ну потому что ищется выход, да, пусть у нас будет там крепостное право, султанат, что-нибудь еще, да, у нас будут касты, у нас будут отдельные белорусы, для которых будет ле шато, а будут другие белорусы, которые поедут и будут буквально 5 лет отрабатывать вот в этих человеческих условиях, да. И знаешь, мне вот это нравится еще, трудности закаляют. Ребята, отсутствие горячей воды – это не трудность, она не закаляет вообще, это просто неудобство. Это невозможность соблюдения базовой гигиены. А трудности – это когда мы, к примеру, там, конкурируем на мировом уровне, да, там, за детей, за умы, за какие-то результаты. Да, вот это трудность. Да? Как нам сделать так, чтобы наше образование было конкурентоспособным? Да? Это трудно. Это вызов, это челлендж. А отсутствие горячей воды в 21 веке – это какая-то реально убогая ерунда, которая не делает меня никак лучше, если я научусь это преодолевать. Да, да я хоть всю жизнь буду мыться в тазике, это меня никак не сделает конкурентоспособнее, лучше, выше, быстрее, сильнее и так далее. Я просто буду выживать, я буду постоянно озабочена тем, что, значит, мне надо как-то помыться в огороде, что-то посадить, потому что мне что-то жрать надо, вот, потому что у меня копеечная зарплата. В общем, я не понимаю, что это, как это можно говорить, что это вот нам на пользу, да? Ну, умному человеку вообще все на пользу, да? Он просто сделает выводы и свалит подальше от этого всего, чтобы ему никто не говорил, что ну, а что вы хотели, да? Ну, я хотел, чтобы так не было. Я хотел, чтобы ребенок ехал в какие-то примерно человеческие условия, да? Это может быть общежитие, это может быть там отремонтированный дом на несколько специалистов. Но, послушайте, газ, вода, коммуникации, там, Wi-Fi – это должно быть, это база уже.
Гэта былі журналісткі Вольга Лойка і Наста Роуда, якія пракаментавалі гісторыю маладой лекаркі, што пераехала ў вёску па размеркаванні, і яе засялілі ў антысанітарны барак. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Ці будуць беларусы ў зімку есці айчынныя яблыкі і бульбу?
Всё-такі Лукашэнка такого пазора, як в гэтым году, он не дапусціць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Зыбож.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Вакаліста брытанскага рок-гурта Lost Prophets Сэна Уоткінса забілі ў турме Уэйкфілд. Пра гэта паведамляе The Guardian са спасылкай на заяву паліцыі заходняга Йоркшыра. Музыку было 48 гадоў. 11 кастрычніка ён атрымаў раненне падчас канфлікту з іншым зняволеным, у выніку чаго сканаў. Па падазрэнні ў нападзе на Уоткінса затрыманы 25-гадовы і 43-гадовы мужчыны. Уоткінс адбываў тэрмін па вінавачваннях у сексуальных злачынствах супраць непаўнагадовых. У 2013 годзе яму прызначылі пакаранне ў выглядзе 29 гадоў пазбаўлення волі за прызнаныя факты дамаганняў, спробы згвалтавання дзіцяці малодшага за 13 гадоў, а таксама захоўванне стварэння дзіцячай парнаграфіі. 11 кастрычніка ў продаж паступіў культавы навукова-фантастычны раман амерыканскага пісьменніка Френта Герберта «Дзюна». Пераклад на беларускую мову зроблены Ігарам Куліковым. Упершыню «Дзюна» была апублікаваная ў 1965 годзе. Твор адразу заваяваў прызнанне як чытачоў, так і крытыкаў, стаўшы лаўрэатам дзвюх самых прэстыжных жанравых узнагарод – прэміях Хьюга і Небюла. Падзеі рамана разгортваюцца на пустынной планете, вядомы таксама як дзюна, адзінай крыніцы каштоўнага ресурсу, які мае ключавое значэнне для ўсёй галактыкі. Гэта эпічная гісторыя пра ўладу, экалогію, рэлігію, фанатызм і чалавечую волю, якая раскрываецца праз лёсы юнага Пола Атрэдэса, спадчынніка аднаго з вялікіх дамоў, якому наканавана стаць цэнтрам эпахальных перамен у сусвеце. Памерла акторка Даян Кітон, вядомая па фільмах «Энні Холл» і «Хросны бацька». Пра яе смерць паведаміла выданне «People» са спасылкай на крыніцу. Даян Кітон было 79 гадоў, прадстаўнікі сям'і пацвердзілі навіну пра смерць актрысы і расказалі, што Кітон памерла ў Каліфорніі. Іншыя падрабязнасці не прыводзяцца. Кітон нарадзілася 5 студзеня 1946 года ў Лос-Анджелесе. Пазней яна пераехала ў Нью-Йорк для развіцця творчай кар'еры. Тамака яна праходзіла навучанне акцёрскаму майстэрству. Першае з'яўленне Кітон на брадвейскай сцэне адбылося ў мюзікле «Валасы». Яна была дублёрам. Знакавым этапам у біяграфіі артысткі стаў удзел у спектаклі Вудзі Аліна «Згуляй яшчэ раз Сэм» у 1969 годзе, за які яна была намінравана на прэмію Тоні як лепшая актрыса другога плана. Пазней рэжысёр запрасіў Кітон, якая ўжо гуляла ў кіно, на галоўную ролю ў карціне «Энні Холл» 1977 года, якая прынесла актрысе перамогу на «Оскары». Іх творчае супрацоўніцтва працягнулася ў стужках «Манхэттан», «Дні радыё» і «Галівудскія бунтары». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на «Еўрарадыё».
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Цана на яблыкі ў Беларусі за 4 гады вырасла ў 3 разы. Калі ў 21 годзе кілаграм каштаваў 2 рублі 23 капейкі, то сёлета ўжо 6 рублёў 66 капеек.
Але ці будуць на паліцах крамаў за гэтую цану прадавацца беларускія яблыкі? Тут ужо пытанне. Фермеры ацэньваюць год дрэнна. Праз кепскае надвор'е ўдалося сабраць усяго 40% ураджаю ад леташняга. Таму не выключана, што айчыннымі яблыкамі мы зноў не насалодзімся.
Ва ўрадзе праблему разумеюць і шукаюць баланс. Маўляў, трэба, каб і кошты не ўзляцелі, але каб і фермеры, якія гэтыя яблыкі гадавалі, хоць крыху зарабілі.
Аднак ці атрымаецца? У эфіры Еўрарадыё праблему яблыкаў, а заадно і бульбы, абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Маховскі.
Што там вот з бульбай, яблыкамі? К новому году абяцае быць.
Так, ну, вроде з бульбай ўсё будзе добра.
Ну, апроч таго, што, наколькі я разумею, две траціны ад усяго ўраджаю, як звычайна, атрымліваюць і потым на рынак пастаўляюць фермеры, фермерскія гаспадаркі. Рэгуляваць кошты, ў якіх дзяржава как бы не можа.
Ну, смотри, если по картошке вот возьмём, да, там, то по картошке у нас вообще на самом деле две трети, даже не фермерское, то, что на личных хозяйствах выращивается людьми. Вот как бы там, если мы там в фермерских и колхозах, совхозах выращиваем 1 000 000 тонн картошки, то вот людьми выращивается под 3 миллиона тонн. То есть, ну, с картошкой это так. То есть, ну, с картошкой я думаю, что дефицита быть не должно.
То есть, давай добро, давай ты мне подскажи так. Той, кто живе в городе, своей господарки там, ці там сваякоў на вёсцы не мае, там з торбачкай з'ездзіць магчымасці нема. Зараз акурат такі гэты сельхаз там выставы, там ці рынкі гэтыя выязныя, ўсё такое, магчымасць ёсць. Параіш мешочкі 2-3 на балконе паставіць?
Ну, не знаю, это вавлічны, так сказаць. Не, ну...
Вот што б ты зрабіў у тых умовах?
Я так не то, чтобы картошку сильно люблю, так что я бы пережил, в принципе. Но, ладно, смотри, я думаю, что на самом деле повторение дефицита, как в прошлом году, как в этом году уже, да, в этом году, да, его не будет. Ну, во-первых, у нас все-таки картошки собрали там на 30% действительно больше, чем год назад. То есть, ну, это вот, я говорю, это сейчас не про личное подворье, да, про них мы особо не знаем, потому что там, ну, как ты посчитаешь, сколько люди собрали у себя, да, такая примерная статистика. Я говорю сейчас про вот эту вот картошку, колхозы, совхозы и фермерское хозяйство. Вот собрали 1 000 000 тонн. В прошлом году было 700 тысяч тонн. 1 000 000 тонн – это то, что мы, в принципе, каждый год всегда собирали, и это нормальное количество, которого, в общем, должно хватить. Значит, даже в прошлом году этой картошки бы хватило, если бы они не кинулись ее так рьяно продавать в Россию. Ну, вот они решили, что да, картошки у нас с этой картошки завались, мы ее все продадим. Вот. А когда они опомнились, что уже не хватает, было поздно, когда они начали вводить ограничения. Поэтому я думаю, что ну, все-таки Лукашенко такого позора, как вот в этом году, он не допустит. Он не позволит продавать эту картошку в таких объемах в России. Вот он будет все-таки за этим следить, потому что, ну, судя по его реакции, для него этот дефицит картофельный, это был почти как второй 20-й год. Он же постоянно вспоминает, что у нас там с картошкой, ну, потому что действительно позор. А вот с яблоками все будет сложнее и, наверное, гораздо хуже. И вот с яблоками у нас может быть действительно такой нормальный дефицит. Потому что яблок собрали в этом году на 60% меньше, чем в прошлом. А их, если мы помним, их и в прошлом году не хватало, потому что приходилось закупать в Польше. Вот. И поэтому я думаю, что да, яблоки, ну, они, конечно, будут решать эту проблему импортом, то есть покупая в той же Польше, но, соответственно, это нужно будет большие объемы покупать, очень большие, да, и, соответственно, цены, ну, это же импорт, то есть, соответственно, цены будут гораздо выше. Даже сейчас там я вот видел, люди возмущаются в ТикТоках, что яблоки дорого стоят, там, по 15 рублей, там, килограмм яблок, вот кто-то где-то видел, да.
Матахары пишет, у меня на даче бульбу фитофора съела. То же самое и на колхозном поле побач. Откуль такие урожай бульбы?
А просто они увеличили посадочные площади. Ну, после того, как случился прошлогодний позор, они увеличили площади под посадку картошки. То есть, соответственно... Ну, и опять, это не феноменальный урожай. То есть, ну, это же не феноменально... То есть, учитывая, что они там увеличили площади, по-моему, на 30 тоже процентов, там что-то такое, да... Они получили не феноменальный урожай. Это тот урожай, который у нас все годы бывает, в принципе. То есть 1 000 000 тонн – это то, что мы собираем, как бы собирали каждый год, кроме прошлого.
Ну, с іншого боку, Матахары, вы ж ведаете, як зараз лічаць, кольки собрали урожай этих зерневых культур. Ну, мы-то лічим, что это там жито, остатнее, а яны туды почали долічивать, апроч рапса, яшчэ і кукурузу. Так что не здзіўляючыся, калі раптам дазнаецеся, что вот зараз у гэтыя падлікі по бульбе уключаць яшчэ буракі і якія-небудзь
памідоры.
Памідоры і тапінамбуры якія-небудзь.
Они родственники, памідоры то і картошка родственники, поэтому вполне можно, да, включить.
И все, вот месяц, так да. Можно и 70% да. Атрымаць, а не да. То, что 30.
Гэта праграма Еўразумі, размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Панове абмяркоўваюць пытанні беларускай эканомікі.
Давай да інша. З двух таких блокаў пытання, ну, адно пытанне будзе. Спачатку Лукашэнка, які на саміце СНД, здаецца, да, заявіў пра ў чарговы раз пра тое, што ну нас же ж там нігдзе не ждуць. Вот. І вот у працяг пытання двожыка патрыёта. У РФ гучаць прапановы забароны вытворцам неякаснай тэхнікі доступу да дзяржаўных тэндэраў. І чамусьці цень падае на МАЗы. Атрымлівае чарговы раз праціснуць гарачыя аўтобусы на братэрскі рынак не атрымаецца. Вось вот і там не жут. И тут какую-то западлянку погрыхтует.
Да. Это вот вообще прекрасная история, которую Лукашенко рассказывает. Да, вот он, да, он выступал это перед коллегами, так сказать, и объяснял им, что нам надо защитить наш рынок. А чтобы на этот рынок поступали только те товары стран, которые мы решим допускать, нам надо держаться вместе, нам надо сохранить, чтобы, ну, уже не сохранить, а восстановить, что было от Советского Союза, потому что нас нигде не ждут. Вот. И эту же тему, вообще за эти 2 недели я специально следил, на эту же тему он выступал перед премьером Кыргызстана, потом перед премьер-министрами стран Евразес, потом перед Путиным, потом то же самое говорил от его имени глава его администрации Крутой. И получается, что вот уже 5 раз, он все время говорит, нас нигде не ждут. Это, конечно, ну, как бы, как они все тоже из Советского Союза, так что они могли бы ему напомнить классическую цитату из операции «И не нас простите, а вас». потому что это тот классический случай, когда всех остальных-то ждут. Ну, то есть у всех остальных нет никакой с этим проблемы. У Казахстана 50% экспорта идет в Евросоюз, вообще-то, 50%. Там, по-моему, 15-16% на Китай, и на Россию 4%. У Азербайджана вообще половина экспорта идет вообще в Италию. Ну, то есть, казалось бы, да, там Турция, да, вот, ну, половина экспорта идет в Италию. Ну, это, скорее всего, нефть, конечно, да, там нефть, вот. Но все равно половина экспорта в Италию. На Россию там тоже несколько буквально процентов. Там из всех этих стран СНГ только для Армении Россия является главным торговым партнером. Но у нее тоже намного меньше, чем в Беларуси. Там у них доля 40% в экспорте в Россию, а у нас-то уже почти что 70%.
Да еще неведомо, после того, как помирились с Азербайджаном, что будет.
Да, и это может измениться. Да, это же старые данные, да, на самом деле. Ну, в смысле, это же до мира, так сказать, данные. Вот, поэтому, ну, не ждут, да. Лукашенко не ждут. Путина не очень сильно ждут, да. А у всех остальных нет этой проблемы. Ну, и вот этот его мотив тоже, который постоянно звучит, защитить, нам надо защитить наш рынок. Ну, то есть, он говорит, да, как мы это переводим, да, Казахстану надо защитить свой рынок для того, чтобы на нем свободно продавались белорусские товары. России надо защитить свой рынок от китайских товаров, чтобы они не мешали продаваться белорусским товарам. Там, я не знаю, то там уже Азербайджан надо защитить свой рынок от итальянских товаров, чтобы туда могла спокойно прийти Беларусь. То есть, причем эта тема, мало того, что вот он говорит, что надо защитить свой рынок от вот этих, ну, товаров из третьих стран, так там же еще лучше. А вот этот крутой сказал, что Лукашенко Путину, у Путина просил что-то сделать с дублирующими российскими производствами. Ну а что такое дублирующие российские производства? Это у нас есть МАЗ, а в России есть КАМАЗ. Это у нас есть, например, Гомсельмаш производит комбайны, а вместо этого в России, чтобы покупать комбайны Гомсельмаша, покупают комбайны российского Россельмаша. И вот, то есть, и вот этот, и вот крутой, ну, вернее, Лукашенко говорил Путину, что надо что-то сделать с дублирующими российскими производствами. Ну, там, зачем вам ваше дублирующее производство, когда у вас есть легендарное белорусское качество? Давайте вы вот как-то их там прикроете, а вот мы будем продавать.
Я бы сказал, так, гращая такая якость.
Качество. То есть вот оно, вот как бы, и вот за две недели вот это постоянно звучит, все время звучит. То есть я так понимаю, что как-то все плохо, наверное, да, вот как-то все плохо, и хочется ему, чтобы вот, ну вот как-то удержаться.
Короче, насколько я памятаю, ранее еще была свой погляд российского боку на так само вот это дублюющее вытворчести, але беларускія. І тады менавіта, калі я памятаю гісторыю, МАЗ хацелі купіць, а што робяць з купленымі такімі вытворчасцямі расіяне, па-моему, тлумачыць не трэба.
Да, именно. Да, вот когда они говорят о дублирующих производствах, это же может работать в обе стороны, да, и как бы, и Россия может сказать, а зачем вам МАЗ, если у нас есть КАМАЗ? То, в общем, мы как бы сами справимся, еще и вам продадим свои КАМАЗы. Ну и когда Лукашенко это говорит, я думаю, что тут есть еще такой момент, такой, я не знаю, психологический. Ну, в смысле, тонуть в одиночку обидно, и вот хочется, чтобы вот тонули все гуртом, чтобы вот все так были, все были как он, потому что он смотрит на Казахстан, он смотрит на Азербайджан, он смотрит, как Путин сидит перед президентом Азербайджана, да, в позе, в которой обычно Лукашенко сидит перед Путиным, да, и там извиняется, просит прощения, и ему же обидно, и ему же завидно, это же раньше он был многовекторный, он же там вот, типа, маневры совершал туда-сюда.
Не зробишь ты так, да. Я тут завернусь и пойду другой.
Да, пойду, вот Помпео ко мне приедет, нефть продаст, да. А теперь все, а теперь уже нет, у него ничего не осталось, ему-то деваться некуда. Ну, ему, конечно, обидно, ему хочется, чтобы и остальным некуда было деваться, чтобы эти его коллеги, они оказались в таком же самом положении, в каком оказался он.
Андрей Маховский у нас регулярно наведывается на эфир, а на сегодня мы с Андреем развитываемся. До встречи. Живи Беларусь.
Живи Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.